Исайя 54. Я понимаю, что это все-таки говорится, как Юда был 70 лет в Вавилоне и пришлось вернется в Иерусалиме. И Бог сказал, что они, так как в первом стихе, неплодная, которая сейчас будет иметь много детей. И сразу мы думаем о Саре. И Авраам и Сара являются прообразом для каждого верующего человека. Потому что, поскольку мы принимаем крещение во Христе, к Галатам 3 глава написано, что мы будем становиться детей Авраамова. И поэтому он сказал, 2 стих, распространи место шатра твоего, расшир по крови жилищ твоих. То есть будет скоро дети. Вам надо вот тогда расширить по крови жилищ твоих. Но пока детей нету. Он имел в виду, что надо готовить к этому. И это так, как Бог хочет, чтобы у нас была бы такая вера, что на самом деле все будет, получится в Царстве Божьем. И нам надо даже в этом жизни начинать как-то готовиться к этому. И 5 стих. Твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя Его. Это разные фото... метафоры, скажем здесь, что Бог является и наш супруг, и наш Творец. Это слишком вот чудесно для нас понять, что Он как-то хочет жениться с нами. И фактически Он это уже сделал, а Он является и наш Создатель, наш Творец. В таких понятиях кажется слишком высокий для нас. Даже понять, что я как-то в заветное отношение вот с Богом самым, мой Творец, является и тоже, как сказать, мой партнер. И я считаю, что через крещение мы начинаем тот заветное отношение с Богом. Потому что любой завет имеется какой-то начальный пункт, где человек начинается. И нам надо вот это делать, чтобы мы сейчас в отношении с Ним. И это завет. Это не значит, что вот тогда один час мы как-то с Господом, и потом нет, как-то об этом забываем. И ладно, вечером мы опять вместе как-то. Нет. Он постоянно с нами, если мы заключали с Ним такой завет. И 6 стих. Мне кажется, что Господь как-то взял на себе все вина за то, что случилось, как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебе Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебе, но с великою милостью восприму тебе. Это так, как Бог сказал, но ты просто так, как молодая жена, которую муж как-то бросил, хорошо, я сейчас вернулся к тебе. Тот малое время, 7 стих, я понимаю, так как 70 лет, пока они были там в Вавилоне. И Бог сказал, хорошо, это такое малое время, я оставил тебе, а с великой милостью восприму тебе. Так как Бог взял на себе все вина для этого. Ой, ты бедный, ты бедный. Но в 11 стихе, бедная, бросаемая бурью, бездушная. Но, конечно, они страшно согрешили. И когда читаем из других пророков, как они согрешили против Бога, это вполне понятно. Почему? Бог им отправил в Вавилоне. И это правильно, то, что Он сделал. Они вообще сами хотели быть с вавилонцами, использовали их богов, идолов и так далее. Итак, немножко странно, как Бог взял на себе как-то ответственность для этого. Как-то Он сказал, что это я, который виновен, я очень извиняюсь. 8 стих. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время». То есть за 70 лет, поскольку я понимаю. «Но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь». Но опять, мне кажется, что у Бога есть столько любви к нам, и что Он даже так чувствует, так как мы чувствуем иногда в человеческих, ну, разрыве и проблеме в отношениях, что человек так рад, что, допустим, жена даже хочет вернуться к нему, что он как-то, ну, взял бы на себе 100% ответственность за все то, что случилось, когда фактически это не было его вино. И он это прекрасно понимает, что он сам не виновен. Итак, мне кажется, что так, ну, просто нельзя. Для нас думают, что Бог как-то меня не любит. И что Бог как-то далеко от меня, что Он такой жестокий. Нет. У Него столько любви к нам до такой степени, что Он даже говорил, так как Он виновен за все то, что случилось с Израилем. Когда, безусловно, они сами виновны для этого. Он сказал, что Он искупитель твой, 8 стих. И сразу мы начинаем думать о распятии Иисуса, потому что кровь Иисуса является, ну, наше искупление. И опять 5 стих. Искупитель твой, святой Израилев. И тогда в другом плане это все говорится об Израиле. Там 70 лет в Вавилоне, на малое время, когда Бог им оставил, но это тоже, наверное, говорится о нас, что все наши страдания – это просто малое время. И Иисус умер на кресте, чтобы быть нашим искупителем, чтобы искупить нас из Вавилона, из этого мира, из этого суеты, и чтобы мы сможем вечно жить с Ним. Итак, Он сказал, что когда я сделаю тот завет с вами, 10 стих. Это будет вечная милость, и завет мира моего не поколеблется. Говорит, милующий тебе Господь. Мне кажется, что это говорится. Вот тот вечный завет, который Бог сделал с нами, завещал с нами. О, мир. Мир с Ним. Знай, что на самом деле мой грех дальше не является препятствием между Богом и мною. И насчет все то, что они страдали там, на руках вавилонцев, в 16 стихе, вот, я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. То есть он имел в виду, что всякое то, что случилось там в Вавилоне, это просто так, ну, кузнеца, который, ну, раздувает угли в огне, чтобы производить вот орудие для своего дела. То есть они, Израиль, только были какой-то инструмент, орудие на руках Господа, который Он может использовать для своего дела, из-за того, что они столько там страдали, в Вавилоне. Итак, зачем у нас столько страданий в нашей жизни? Это чтобы мы сможем быть какой-то инструмент, какое-то орудие для своего дела, то есть Его дела, для Божьего дела. Наверное, не только в этом жизни, а в вечном. Потому что в вечности мы будем кое-что делать. Мы не будем просто существовать по веки, веки веков. Мы будем кое-что фактически актуально делать для Господа. Так и мы будем делать. И если так, мы будем так делать, я считаю, что фактически, мы будем заниматься с кем? Именно с кем, не знаю. Но мы будем активны для Бога. Потому что по-другому это как-то бессмысленно. Просто существовать вечно. Если вечная жизнь, просто значит вечное существование. Это было бы, по крайней мере, скучно. А у Бога есть определенные дела для нас на будущее. И поэтому Он быстренько в этом жизни, в этом, ну, пара лет, которые мы существуем здесь, на этом свете, он как кузнец, который раздувает угли в огне, чтобы производить орудие, это нас, для своего дела. И он сказал, вот 17 стих, «Ни одно орудие, сделано против тебя, не будет успешно». То есть мы будем орудие на его руках. А когда людей против нами, против этого намерение, которое есть у Бога, использовать нам, как Его орудие, это просто не будет успешно. И это огромное утешение, что в конце концов, несмотря на то, что в разных врагов, в разных проблеме в жизни каждого, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обличь. А как? Когда мы знаем прекрасно, что я и тоже грешник. Почему? Потому что он дальше сказал, оправдание их от меня. Значит, что Бог считает его народ праведным. Значит, Бог вменить его праведность на нашем счету. Я считаю, что, так как Павел объяснил коринфянам, если человек крещенный во Христе, значит, что вся праведность Иисуса, как то он вменил на нашем счету, Бог смотрит над нами, как мы являемся Его. Итак, так и получается, что оправдание их от меня. И поэтому всякий язык, который будет состязаться с нами на суде, мы будем обвинить. То есть никакое дело может быть против нами. Хотя по-человечески есть только дела против нами. Но в конце концов, никакое не будет. Мы сможем обвинить все такие дела, которые против нами, из-за того, что Бог нам оправдал. И тот понятие оправдания мы часто встречаем послание к римлянам. И что на самом деле, если мы во Христе, мы оправдан. И это чудесное понятие. Что я, который совсем не тот человек, я, который вот слабее согрешил, продолжаю согрешить, я оправдан как-то перед Богом. И это чудесно. Мы сможем смело уходить отсюда, вспоминая, размышляя об этом, что перед Богом я оправдан. И это чудесно на самом деле. Ну, есть комментарии?